Брякни, моншер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам. Не стесняйся, селяви. Такова жизнь. Я набрался храбрости и буркнул. А ведь мы с вами на брудершафт не пили. Пардон? Ничего, это я так, сказал я. Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил. А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя, с наступающим. Бывай здоров. Аривуар, значит. До свидания. Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился. Выбегала, забегала. Забегала, сказал я. Да, сказал он, это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жан Жакома, прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету. Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил. А ну-ка займись, сказал он. Дано, запах селедочного рассола, интенсивность 16 микротопоров. Кубатура. Он оглядел комнату, ну, сам сообразишь. Год на переломе, Сатурн в созвездии весов. Удаляй. Я почесал за ухом. Сатурн? Что ты мне про Сатурн? А вектор магистатум какой? Ну, брат, сказал Ойра-Ойра, это ты сам должен. Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие. Произнес заклинание. Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска, ужасно больно и глупо, и поляризовал вектор. Запах опять усилился. — Плохо, — с упреком сказал Ойра-Ойра. — Что ты делаешь, ученик-чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта? — А, — сказал я, — верно. Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем собрался было вырвать еще волосок. Но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку. — Посредственно, — сказал он. — Займемся материализацией. Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. — Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, — говорил он. — А это отдашь Модесту, он у нас комноедов. В конце концов я сотворил настоящую грушу, большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть. Тот принес ключи бакалавру черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в пилоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированные модели что-то там заело, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так. Материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточно произвольной функции не вполне представимого человеческого счастья. Тут он достиг значительных важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам белый тезис, а главное понять, что это такое и где его искать. Упоминание о белом тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил белый тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить, тот белый тезис не оправдал таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза, я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть,